Я достиг, как мне показалось, искомого места. Встал на якорь, надел свое снаряжение, перевалился через борт и пошел вниз. Прохладное спокойствие охватило меня. Я спускался медленно, осторожно, точно нес что-то хрупкое. Затем, опускаясь все глубже и глубже, я покинул прохладу и свет, вступив в холодную тьму. Я включил лампу, освещая все вокруг. Несколькими минутами позже я нашел корабль, покружил вокруг него, обыскивая окрестности в поисках человека, маскировавшегося под дельфина-убийцу. Но нет, ничего. Кажется, я один. Затем я направился к корпусу старого корабля и посветил вниз, на отколотый кусок с обломком грот-мачты. Он выглядел нетронутым, но ведь я и понятия не имел, что там зарыто и как давно. Пройдя рядом, а затем поверху, я прозондировал кучу ила, прихваченным с собой тонким прутиком. Немного погодя, я убедился, что там находится маленький продолговатый предмет, вероятно, металлический, дюймах в 8 от поверхности. Приблизившись, я раскопал ил. Вода замутилась, свежий ил пополз, заполняя освободившееся место. Ругаясь про себя, я протянул левую руку, согнув пальцы ковшом, и медленно и осторожно погрузил ее в грязь. Я не встретил препятствия, пока не добрался до коробки. Ни нитей, ни проволоки, ни подозрительных предметов. Это определенно был металл. Прослеживались контуры. Где-то 6×10 и на 3 дюйма. Коробка была в самом низу и крепилась к мачте двумя пучками проволоки. Я не ощутил соединения с чем-то еще и потому поднял ее всего лишь на мгновение, чтобы лучше разглядеть. Маленькая, очень заурядно выглядящая защитная коробка с ручками на обоих концах и наверху. Через них пропущена проволока. Я взял моток пластикового шнура и завязал узел на ближайшей ручке. Выпустив шнур на порядочную длину, я воспользовался плоскогубцами, которые захватил с собой, чтобы разрезать проволоку, крепившую коробку к мачте, а затем поднялся наверх, вытравив остаток шнура. Назад в лодку, затем вон из снаряжения, и уж потом осторожно, по сантиметру, я вытащил коробочку из глубины. Ни движение, ни перепад давления не привели в действие никакой мины, так что я почувствовал некоторое облегчение, когда наконец-то поднял груз на борт. Я поставил коробку на палубу и подумал о том, что я совсем беззащитен. Коробка была закрыта. Что бы ни находилось внутри, оно перекатывалось, когда я встряхивал ее. Я перегнулся через борт, опустил коробку в воду, ковырнул ее отверткой и, вытянувшись, прутом откинул крышку. Но кроме плеска волн и шума моего дыхания, ничто не нарушало тишины. Тогда я снова влез в лодку и заглянул в коробку. В ней лежал холщовый мешочек с подвернутым вниз клапаном, плотно закрытым. Я вскрыл его. Камни. Он был наполнен дюжиной ничем не примечательных с виду камней. Но с каких это пор люди стали так заботиться о простых камнях? Ясно, что здесь скрывались какие-то большие ценности. Я подумал об этом, хорошенько обтер несколько камней полотенцем. Затем я повертел их в руках, внимательно осматривая со всех сторон. Да, несколько вспышек ударило мне в глаза. Я не лгал Кашелу, когда на его вопрос, что мне известно о камнях, ответил «немногое». Только немногое. Но что касается этих, то здесь моих скудных познаний было достаточно. Отделив наиболее многообещающие образцы для экспериментов, я отколол от грязного минерала несколько включений. Несколькими минутами позже края отобранных мною образцов показали великолепные режущие способности на различных материалах, которыми я их проверял. Кто-то тайком припрятал алмазы. Еще кто-то решил дать мне о них знать. Очевидно, если бы этот кто-то просто хотел сообщить властям, то запросто сделал бы это сам. Чего же от меня ожидал мой информатор? Я сумел причалить и выгрузить снаряжение без каких-либо проблем. Возвращаясь в коттедж, я нес завернутый в полотенце мешочек с камнями. Новых записок под дверь не засовывали. Я отправился в душевую и принялся отмываться. Поскольку я не мог придумать, в каком месте лучше всего укрыть камни, то сунул мешочек в мусоросборник и перекрыл выходной патрубок. Теперь их не смоет. Выглянув и осмотревшись, я увидел, что Фрэнк и Линда кушают на внутреннем дворике, так что я вернулся к себе и поел на скорую руку. Затем полюбовался на закат, минуты так 20. А потом, когда прошло, как мне показалось, достаточно времени, я снова отправился обратно. Все вышло еще лучше, чем я предполагал. Фрэнк сидел и читал в одиночестве на своем дворике. Я подошел и сказал «Привет». Он повернулся ко мне, улыбнулся, кивнул и отложил свою книгу. «Привет, Джим. Теперь, когда вы пробыли здесь уже несколько дней, как вам нравится это место?»
«О, прекрасно», — ответил я.
«Ну, просто прекрасно. А вам?» Фрэнк пожал плечами. «Не жалуюсь. Мы хотели пригласить вас к себе на обед. Может быть, завтра?»
«Великолепно. Спасибо.
Приходите около 6. Ладно. Уже нашли какие-нибудь развлечения?» «Да. Пришлось воскресить свои старые навыки охотника за камнями. И хочу вот посоветоваться с вами».
«О, подобрали какие-то интересные образцы!»
«Мне здорово повезло», — сказал я. «Сомневаюсь, чтобы кто-нибудь смог обнаружить нечто подобное, если бы не воля случая. Сейчас я покажу». Я вытащил камни из кармана и вывалил ему в руку. Фрэнк разглядывал их. Он трогал их пальцами. Он перемешивал их. Возможно, прошло с полминуты.
«Вы хотите знать, что это такое?» — спросил он затем.
«Нет, я уже знаю».
«Понятно». Он посмотрел на меня и улыбнулся. «Где вы их нашли?»
Я тоже улыбнулся с линцой.
«А еще есть?» — спросил Фрэнк.
Я кивнул.
Он облизнул губы и вернул камни. «Может быть, вы решитесь рассказать мне, какого рода была залежь?»